85-я история – это история пропадения в ад турецкого идола. Шайтан Турции, уничтоживший халифат Мустафа Камаль Ататурк. Не надо удивляться его ненависти к исламу, ведь многие историки утверждают, что он был сербом или болгарином, родившимся в результате прелюбодеяния, и вследствие этого никогда не упоминал о своем отце. Большинство психиатров считало, что Ататурк страдал душевными и психическими расстройствами, что было причиной его низменных животных поступков. Эта душевная мерзость и низость может указывать лишь только на то, что сердце их хозяина мертво, и он враг Аллаха, его посланника. Ататурк сказал свою известную фразу: «Закончилось то время, когда народ дурили такими словами, как Карбала, внук пророка, вера, меч, Аль-Кудс». И в 1922 году он заявил тем, кто утверждал, что халифат и власть неделимы, сказав им: «Это пустая болтовня». И в тот же год упразднил халифат, то есть отменив его полностью. В 1923 году в Турции состоялись выборы, и Ататурк стал первым президентом новоиспеченной Турецкой республики. После, по прошествии 4 месяцев, Мустафа Камаль пригласил в страну своих западных господ, постановив не только отмену халифата, но и разогнав Министерство вакфов и исламских дел. В своем заявлении он также сообщил, что не остановится ни перед чем для того, чтобы уничтожить в стране все религиозные учебные заведения. Он изгнал всю семью халифа из страха за свою власть. Именно Ататурк принуждал носить все христианские фески. Третий символ христианства после креста и подбрюшного веревочного пояса. Эти головные уборы были показателем христианства во времена крестовых походов, а затем стали частью национальной одежды. Имам Аль-Науи считал, что ношение данного головного убора – это явный показатель неверия, явный показатель куфра. И Мустафа Камаль карал смертной казнью через повешение за отказ от ношения этих шляп. Ататурк навязывал народу светский образ жизни, считая, что только посредством этого они станут людьми. Он провел реформу письменности, заменив арабский алфавит на латинский, и продал Азербайджан России, разрешив ввести туда советскую армию, убедив местных жителей в том, что эти войска пришли на помощь Турции. Но советская армия ничем не помогла Турции после входа в Азербайджан и заключила его в состав СССР. Мустафа Камаль был развратным и извращенным шайтаном, не пропускавшим мимо себя ни одного греха, извращаясь до того, что заставлял танцовщиц кричать «Азан» на молитву. Однажды он со своими соратниками был в одной из гостиниц, когда до его слуха донесся азан, призывающий на молитву в маленькой мечети, что располагалось по соседству. Ататурк, услышав азан, обратился к своему окружению, сказав: «Кто вам сказал о том, что мы известны? Лучше посмотрите на этого человека, имея в виду пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Как его имя постоянно разносится по всему миру. Так давайте поразмыслим над этим и извлечем для себя пользу, и тогда эти минареты прекратят свое существование». Он пытался добиться того, чтобы молитва проводилась не на арабском, а на турецком языке, и в пьяном виде издал указ о придании мечети Айя София статусу музея. Что же касается разговоров о его грехах и извращениях, то их невозможно сосчитать. Аллах опозорил этого шайтана посредством его жены, которая после развода с ним заявила, что Ататурк не был мужчиной в полном смысле этого слова. Она сообщила о том, что глава Турции, несмотря на свое половое бессилие, страдает извращениями, в том числе и гомосексуализмом, которому он предавался с Видадом ибн Халидом ад-Дия, одним из своих министров. В своем заявлении бывшая жена Ататурка сказала, что она терпела все его низменные прихоти, пока не раскрылась тайна его гомосексуальных похождений. Он же пробовал изнасиловать младшую сестру своей жены, но она вырвалась из его рук и спряталась за своей сестрой в ее комнате. Мустафа ворвался в комнату жены с пистолетом в руке, но их слуга Баккар не дал пьяному Ататурку выстрелить, выхватив оружие из его рук. Ататурк постоянно пребывал в пьянстве, утверждая, что спиртное повышает активность. Великий воин Ататурк, который осмеливался нападать на женские мадрасе и похищать оттуда девушек, чтобы изнасиловать, подобно разбойнику с большой дороги. За свою жизнь он взял на воспитание несколько десятков девушек, называя это удочерением, и после своей смерти оставил им пожизненное содержание из казны государства. Задача этих приемных дочерей заключалась в ублажении прихоти нового президента, первого президента Турецкой республики. В его дворце постоянно творился разврат. Мужчины, наряженные в женские одежды, танцевали перед ним. А также все, что рисовало больное воображение Ататурка, воплощалось в стенах его дворца. Но этому рано или поздно должен прийти конец, и Аллах наслал на его дворец и на него самого ничтожных красных
насекомых, клещей, которых невозможно было разглядеть невооруженным взглядом. Они кусали Ататурка так, что его кожа зуделась и чесалась. Он чесался и расчесывал свою кожу до крови перед своими гостями. И так продолжалось до тех пор, пока чесотка не добралась до лица Ататурка. Тогда он приказал продезинфицировать дворец и обработать его средством против насекомых. И ученые вынесли решение, что это разновидность мелких клещей или муравьев, которая была завезена в Европу из Китая. Но в чем же заключается мудрость Аллаха? Несмотря на то, что Ататурка окружали лучшие врачи и профессора медицины, никто не мог обнаружить цирроз печени у своего президента. Его мучения начались в 1936 году и продолжились до 1938 года, когда только некоторые из узких специалистов смогли установить диагноз. Но было уже слишком поздно, печень разваливалась, и никто не мог остановить процесс распада. Это привело к постоянной рвоте и накоплению жидкости внутри организма. Врачи уводили ее, откачивая иглами из живота, а шайтан выл при этом: «Немедленно выведите всю воду из меня, всю, чтобы ничего не осталось». И в таком состоянии 15 ноября того же года имя Мустафы Камаля Ататурка отправилось на помойку исторических задворок, а поганое тело вместе с душой в мучение могилы. После его смерти стал вопрос, нужно ли совершить по нему погребальную молитву. И председатель Совета Министров выступил против, но министр обороны и генералы настаивали на проведении молитвы и в конце концов одержали победу. Но возник другой вопрос, кто же будет имамом? Им стал Шарафуддин Афандий, председатель комитета по религии. Он отличился тем, что посредством своего влиятельного положения пытался сбить с истинного пути больше людей, чем сам Ататурк. Он перевел Куран на турецкий язык и заставил в мечетях молитвы читать именно его на турецком языке. И нет ничего удивительного, что один живой шайтан молился за другого умершего шайтана. Тело отца турков, Ататурка, выставили на прощание с народом в течение 3 дней. И в давке возле его поганого гроба погибло 14 человек. Аллах наказал его не раз еще при жизни. Он был отчаянным трусом, и это неудивительно, ибо тот, кто не боится Аллаха, он запугивает его с помощью любой вещи. Однажды он был в сельскохозяйственном институте, когда вдруг поднялся сильный ветер с песком, который раскрыл двери и окна, беспрестанно хлопая ими. Великий воин подскочил в ужасе, вопрошая окружающих, не выстрел ли это из автоматов, переспрашивая по несколько раз. Его пытались успокоить, уверяя, что это только хлопанье окон, но он не успокоился до тех пор, пока не выглянул в окно и не послал телохранителей проверить здание полностью. Также передается, что Ататурк попытался убежать, несмотря на его знание о том, что здание полностью окружено его охраной. Маршал Вузи Джек Мак рассказывал о том, что однажды на одном собрании люди увидели в окна, что на горизонте поднялось облако пыли, будто бы от ног десятков тысяч человек. И Ататурк в ужасе вскочил и крикнул: «Это идут войска халифа!» и убежал. Когда выяснили причину поднявшейся пыли, то это оказалось, что огромное стадо скота. Тогда послали за Ататурком, чтобы найти и успокоить его. Ататурк отменил праздники Айдуль-Фитр и Айдуль-Адха, сделав воскресенье выходным днем вместо пятницы Джумуа и запретил совершение хаджа. Но самое удивительное было напечатано в газете Sunday Times от 15 февраля 1968 года под заголовком «Камаль Ататурк назначил посла Британии своим заместителем в управлении страной». Нужно ли после этого другое доказательство того, что Ататурк был проводником англичан и уничтожил халифат согласно плану кафиров? Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Если среди какого-либо народа открыто распространяется прелюбодеяние и нечестие, то их постигнет чума и такие болезни, которыми не страдали их предки. Что же могло входить в смысл этого хадиса, если не тот разврат, который творил Ататурк? Он стремился к тому, чтобы удовлетворить свои низменные страсти, и Аллах обрушил на него болезни и страдания, наказав его импотенцией. Все его тайны стали достоянием общественности посредством языка его жены, и от этого проклятого шайтана не осталось никакого потомства». 86-я история. Это история о смерти, в которой есть напоминание для каждого, кто обладает разумом. И шейх Ахмад Каттан рассказал на одной из своих лекций, передавая от одного из своих достоверных передатчиков следующее. Этот человек сказал: «Мы плавали на корабле по странам, и с нами был один благонравный юноша, в котором мы видели только благочестие и богобоязненность. Он постоянно либо совершал омовение и молитву, либо обучал нас и наставлял. Когда наступало время молитвы, он произносил азан, а затем становился имамом в молитве. И если кто-то не приходил на молитву, он порицал его и делал наставление. И в один день наш корабль пристал к одному из островов Юго-Восточной Азии. В в порту которого моряки обычно останавливались отдохнуть, закупали подарки для своих родных на местном рынке, возвращаясь лишь поздно ночью. Но среди моряков были и те, кто находил на этом острове места разврата и предавался прелюбодеянию. Этот юноша за все дни вообще не сходил на берег, занимаясь ремонтом корабля. Он подтягивал канаты, ремонтировал обшивку и при этом постоянно читая Куран. И шейх Ахмад Каттан сказал, когда рассказчик этой истории дошел до этого момента, слезы намочили его бороду, но он продолжал. И во время одной из таких остановок, когда юноша, как обычно, занимался починкой корабля, к нему подошел один из грешников и распутников и спросил, «Почему ты никогда не сходишь с корабля? Почему ты не хочешь взглянуть на другую жизнь? Я же не призываю тебя посетить публичные дома и места, в которых люди гневят Аллаха. Нет, ты сходи на рынок и посмотри, как факиры играют со змеями, как обходятся со слонами. О, если бы ты видел, как они ходят по гвоздям, и так, как будто бы финик проглатывают раскаленные угли и пьют морскую воду. Спустись и просто посмотри на людей». И в этот момент в душе юноши появилось желание. И он спросил, правда ли там есть все то, о чем он говорит. И собеседник подтвердил это. Тогда он согласился спуститься с корабля на землю. Они гуляли по улицам и рынкам, пока не вошли в узкий переулок, в конце которого стоял дом. Возле него его спутник попросил подождать, но не входить внутрь. Он уселся вдалеке и стал читать Куран. Но вдруг он услышал громкие звуки, доносившиеся из дома, после чего оттуда вышла полуголая женщина. Он удивился тому, что могла делать эта женщина в одном доме с его спутником. Он подошел к дому, из которого раздавались звуки, и заглянув внутрь, через щель двери встретился взглядом с сестрой этой женщины и увидел мерзости, которые никогда до этого не видел. Юноша вернулся на свое место, и когда вышел его спутник, он набросился на него с обвинениями. Но его товарищ прикрикнул, «Заткнись, это тебя не касается». Поздно вечером они вернулись на корабль, но юноша долго не мог заснуть от увиденного в том доме, и стрела шайтана попала ему в сердце через тот взгляд. Ибо посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Поистине взгляд – это отравленная стрела из стрел шайтана в достоверном хадисе». И как только наступило утро, он был первым, кто спустился с корабля. Он был первым, кто спустился с корабля, и в его мыслях не было ничего, кроме желания еще раз взглянуть на это зрелище, что он увидел внутри дома. Он подкрался и стал смотреть в щель, и за первым взглядом последовал второй и третий. Тогда ему открыли дверь, и он остался с этой женщиной, пробыв у нее весь этот день и следующий, до тех пор, пока его не потеряли на корабле. И люди стали вопрошать, где наш муэзин, где наш имам? «Где этот праведный юноша?» И никто не мог ответить на этот вопрос. Тогда они разделились и стали искать его, но все было безрезультатно. Капитан установил личность того, с кем юноша впервые спустился на берег. Ему было известно о той истории, и тогда он приказал бывшему попутчику юноши сходить и вернуть его. Тот отправился к дому той распутницы и несколько раз уговаривал его вернуться обратно. Но все было безрезультатно. Когда же капитан узнал об этом, он приказал нескольким мужчинам силой привести его на корабль. Они затащили юношу на борт, и корабль отправился в обратный путь. Моряки занялись своими делами, а юноша сидел в углу палубы корабля и выл так, что казалось, его сердце не выдержит и разорвется. Он сидел в таком положении несколько дней и ничего не ел. И в одну из таких ночей его плач и стенания усилились настолько, что никто не мог уснуть из-за этого. Капитан отправился к нему лично и сказал, «Побойся Аллаха, что же с тобой случилось, из-за чего мы не можем уснуть? Что же заставило тебя так измениться?» Юноша ответил ему, что капитан не может знать о том, какое несчастье постигло его. «Так что же тебя постигло?» – переспросил капитан. Юноша обнажил перед ним область своего паха, аура. И капитан увидел то, что там все изъедено червями, которые падали на пол, которые ели его тело, и в ужасе воскликнул: «О Аллах, защити меня от этого!» и выскочил из каюты, где находился этот юноша. На утреннюю молитву пассажиры корабля проснулись от ужасного вопля, и когда нашли кричащего, оказалось, что им был тот самый юноша. Он испустил дух, вцепившись зубами в деревянную снасть корабля, и люди, увидев это, стали просить у Аллаха лучшей кончины, а эта история стала напоминанием для остальных. И автор этой книги сказал, эта история показывает нам истинность поклонения, ведь если бы юноша был правдив с Аллахом в своем поклонении, то Аллах укрепил бы его, как он сказал об этом в Куране. Аллах поддерживает верующих твердым словом в мирской жизни и в последней жизни. Сура Ибрахим, 27 аят.